Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович. У нас в студии председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Мы будем говорить о региональных выборах в России, даже, как сказал Владимир Евгеньевич, хочет он поговорить о выборах в Соединенных Штатах, ну, наверное, сравнивать будем. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И начнем мы все-таки, конечно же, с России. Совсем недавно, 3 недели назад, был единый день голосования, и выбирали власти в нескольких регионах, выбирали законодательную власть в субъектах федерации, выбирали мэров, выбирали местное самоуправление. И в ходе этих выборов, что называется, разошлись мнения у наблюдателей ассоциации «Голос», которые пытались составить свое представление о том, как идет голосование, и у представителей Центральной избирательной комиссии и, скажем так, более или менее лояльно относящихся к власти или дружащих с властью общественных организаций. Ну, в частности, передо мной вот есть итоговое заявление ассоциации «Голос» по результатам долгосрочного и краткосрочного наблюдения за выборами 12 октября 2008 года, которое как бы суммировало все то, что увидела эта ассоциация на избирательных участках. И один из первых пунктов в этом заявлении говорит о том, что уровень политической конкуренции остается крайне низким на фоне предыдущих лет. Сравнивается примерно, сколько партий в среднем участвовало в той или иной избирательной кампании. И, например, в среднем на регион, как они говорят, 12 октября приходилось 5,2 зарегистрированных партийного списка. Для сравнения, 11 марта 2007-го это было 6,5 партий на регион. Ну, это среднее число, это понятно. И, например, 8 октября 2006 года было в среднем 8 участвующих партий. И одной из причин изменения этого числа ассоциация «Голос» называет тенденцию, которая проявилась на выборах в Госдуму в 2007 году. По их мнению, это отстранение оппозиции под любыми предлогами и попытка искусственным путем минимизировать политическую конкуренцию. Ну, надо сказать, что многие, например, пользователи интернета в 12 октября отчасти повторяли вот это мнение. Что вы об этом думаете? И не считаете ли вы, что действительно политическая конкуренция сейчас не только на выборах, вообще в России снижена до минимума?
Данила, во-первых, я никогда не комментирую отчеты той организации, которую вы назвали. Они отличаются редкостным поверхностным взглядом. И недавно мы получили от них их так называемый отчет, значительную часть которого составляет статья, например, опубликованная чуть ли не полгода назад. Нет, конечно, конкуренция есть. Конкуренция, если число политических партий действительно в России уменьшается, то число кандидатов на этих выборах достаточно велико. В среднем на одно место в региональном парламенте претендовало более 5 человек. Более 5 кандидатов.
А если сравнить этот показатель с предыдущими, такими
примерно
же?
Примерно такой же. Но политическая конкуренция бывает в разные времена разная. Вот 45 лет назад на выборах в Соединенных Штатах Америки конкуренции не было. Сначала не было. Был очевидный лидер Джон Фиджеральд Кеннеди. И для того, чтобы, вероятно, вновь возобновить политическую конкуренцию, его убили. Вот тоже способ, наверное, увеличения политической конкуренции.
Ну, эта версия все-таки убийства Джона Кеннеди, которых выдвигалась масса, в том числе и
поэтому
такая тоже была.
Конкуренция на
выборах. Я бы хотел здесь на секунду вас остановить.
Важный момент, но не самоцель.
Потому что я вас попрошу все-таки комментировать то, что я сейчас буду приводить, потому что тогда позиция как бы не комментирования, она Ну, все-таки это сложно, да, есть некая общественная организация, как бы вы к ней ни относились, она публикует безличностные оценки того, что, того, чем занимается ваше ведомство, за что оно отвечает в стране. Я думаю, что довольно важно, что если у вас есть доводы против, пожалуйста, высказывайте их, но, ради бога, комментируйте. Вот, например, есть такой пункт, что снижающаяся конкуренция, как считает ассоциация «Голос», в том числе стала благодаря вот именно снижение высоким избирательным залогом, ну, соответственно, которые себе могут позволить отнюдь не все участники, и не секрет, что те бизнесмены или политики, дружащие с бизнесменами, которые хорошо себя в данном регионе чувствуют, а это без дружбы с властью, наверное, невозможно, они, собственно, и получают больше гарантий того, что будут участвовать в кампании, разве нет?
Конечно, нет. Более того, дискуссия ведь возникла и даже вообще о правомерности внесения залога. Кто-то считает, что если залога не будет, равенство будет соблюдено в большей степени. Кто-то считает, что наоборот. Сейчас в Думе обсуждается законопроект, который вообще отменяет право внесение залога вместо сбора подписей или парламентской льготы.
Как вы считаете, будет он принят?
Это вы спросите у депутатов.
Ну вот ваше мнение, нужно отменять залог, не нужно?
Никогда не комментирую.
Неужели у вас нет мнения по ключевому вопросу?
Кстати, и не рекламирую ни одну общественную организацию, чье имя вы постоянно упоминаете, превращая эту передачу в рекламу этой общественной организации.
Ну, она не правительственная. В общем...
Ну и что?
Мне кажется...
Но она отчитывается за полученные, кстати, в основном из-за рубежа деньги.
Но если...
И вы помогаете ей в этом отчете.
Если она соблюдает все нормы российского законодательства, то ее упоминание в качестве экспертной организации ничего, никаких дивидендов ей не принесет.
У нас много экспертных организаций, включая Координационный совет Общественной палаты, включая... Фонд, Российский фонд «Свободные выборы», есть масса институций, которые занимаются профессионально выборной тематикой.
Мне было бы очень сложно, честно говоря, Владимир Евгеньевич, говорить вам о выводах некритичных, потому что тогда бы у нас получилась передача дифферамб.
А почему вы считаете, что у других институций выводы некритичные?
Я совершенно точно знаю, что у организации Андрея Прижездомского, у Координационного совета были критичные выводы.
Значит,
тоже.
Я готов вас познакомить с их отчетом по 12 октября, который сейчас очень тщательно прорабатывается и в Центральной избирательной комиссии, и в комиссиях субъектов Российской Федерации. Там есть масса конкретных замечаний, там есть очень серьезные предложения, основанные на массовых наблюдениях, в отличие от единичных.
Ну, тем не менее, хорошо, я не буду, может быть, больше упоминать название этой ассоциации, о которой я говорю. Но некоторая ее критика все же прозвучит. Я сейчас прервусь буквально на некоторое время для небольшого объявления, после чего сообщу все номера и все пути, которыми вы, уважаемые радиослушатели, можете интерактивно участвовать в нашей передаче.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, это программа «Время гостей» в студии «Радио Свобода», председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Вы можете посылать нам СМС на номер +7 903 743 2801. Еще раз, +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И во второй части нашей программы мы будем принимать звонки по телефону прямого эфира. Я его, собственно, во второй части и объявлю.
Данил, ну вот позвольте еще предостеречь от одной очень распространенной ошибки. Это сравнение результатов выборов одного цикла с другим циклом. Дело в том, что и в субъектах Российской Федерации, и в Российской Федерации в целом законодательство по каждому четырехлетнему циклу несколько изменяется. И в частности, недавно у нас было собрание с представителями как раз общественных организаций, и там один эксперт совершил очень смешную ошибку. Он, причем в нашу пользу, как бы, он решил нас похвалить за новомосковский эксперимент и сказал, что вот в этом году в Новомосковске по сравнению с 4 годами раньше график стал гораздо более чистый и так далее. Но дело в том, что 4 года назад выборы проводились по одномандатным, а сейчас по пропорционалке. И сейчас, скажем, в Чечне выборы шли впервые по полностью пропорциональной системе, где только партийные списки. И так далее, и так далее. То есть нельзя сравнивать длину вот ушей осла и длину ушей слона.
Ну, понятно, это разные животные.
Слон и осел — это разные символы, разные партии в Соединенных Штатах Америки.
Естественно. И я думаю, что даже если мы начнем сравнивать с ними длину ушей медведя, то вообще получится какое-то очень странное сравнение. Вот давайте мы...
У медведя маленький, но пушистый.
Но маленький. Так вот, если говорить о Чечне, которую вы только что упомянули, здесь есть довольно серьезная штука. Например, официальный сайт избиркома Чечни разместил, и я видел этот комментарий, уполномоченного по правам человека в Чечне Нурдина Хажиева, где были следующие слова, например, список «Единой России» возглавляет безоговорочный лидер чеченского народа Рамзан Кадыров, с именем которого связаны все позитивные преобразования в республике. Единой России в республике нет достойной альтернативы.
И это провисело не так долго. Мы вмешались и поправили. Мы вмешивались в ряде случаев, когда получали жалобы конкретные, не только в этом регионе. Были жалобы по муниципальным выборам в Барнауле. Были жалобы, которые мы заранее сумели вмешаться и исправить в Иркутске. Так что здесь мы постарались вместе с нашими коллегами в субъектах федерации эти выборы подготовить максимально четко.
Я сразу начну читать те сообщения, которые приходят к нам на пейджер. Я все-таки советую тем, кто шлет нам сообщения на пейджер, подписываться, потому что анонимные сообщения читать крайне трудно. Но вот одно... в виде исключения прочту. Господин Чуров, кроме улыбки, ничего не вызывает. Нашли, кого приглашать для разговора о выборах в России. Поясняю. Владимир Чуров – главный чиновник в Российской Федерации, отвечающий за проведение и организацию выборов.
Что я не чиновник, вы знаете.
Я знаю, что у вас есть...
Я избранный председатель Центра избиркома.
Ну, совершенно верно, но вы замещаете государственную должность, поэтому я говорю о том, что вы...
Замещающий государственную должность, да, как раз и не является чиновником.
В глазах людей разница небольшая, вас уверяю, и... Приглашать господин не подписавшийся больше
не... Я могу уйти в
любой момент. Не стоит. Дело в том, что надо спрашивать тех, кто отвечает за те дела, которые происходят в стране, и поэтому мы их и стараемся спрашивать, и вы мнение их слышите, а вот вам судить.
Дело вот в чем. Я спокойно отношусь к подобным замечаниям, и вот почему. По всем опросам, примерно из 107 миллионов избирателей, более 80 миллионов довольны организацией выборов, и около 12-11 миллионов избирателей недовольны организацией выборов. Причем такое соотношение характерно практически для любой страны, поэтому из этих 11 миллионов обязательно кто-нибудь позвонит на радио «Свободы». И мы будем уважать мнение позвонившего.
Извините, а чьи это данные?
Это данные всех социологических служб России. Они же все проводят сондажи на эту тему.
Это очень интересно. Я попытаюсь к ним обратиться, наверное, уже после эфира. Ну, в любом случае, доверие к выборам совершенно очевидно снижается. И
это абсолютно не очевидно. По всем показателям,
для меня это очевидно, когда я смотрю в интернет и читаю живые журналы.
Ну, живой журнал отражает очень небольшую долю аудитории
достаточно
российской.
Достаточно активную.
В каких-то областях активную, в каких-то нет.
Ну, тем не менее, хорошо, те, кто, еще раз говорю, какие-то такие даже нейтральные или более или менее позитивные вещи разбирать не имеет смысла, потому что их тогда не надо исправлять. Исправлять стоит то, о чем люди говорят в критическом ключе. Так вот, в критическом ключе, например, говорится о ангажированности, по мнению некоторых экспертов, большинства членов избирательной комиссии в самых разных местах и ангажированности, естественно, в пользу партии власти. Например, существовали какие-то вещи, ну, просто абсолютно странные. Например, местный штаб региональный по организации выборов возглавляет второй человек в местном отделении «Единой России». То есть, очевидно, что он будет играть на себя, разве не так?
Абсолютно не так. И есть пример, скажем, Иркутской области, где избирательная комиссия областная очень серьезно поправляла штаб «Единой России» по целому ряду моментов.
Ну, может быть, они одни такие смелые, потому Почему что, нет? например, в Чите было все по-другому.
Все по-другому – это риторика. Что было в Чите по-другому?
Ну, говорится о том, что второй человек в списке «Единой России» в законодательное собрание края, Михалев, мэр Читы, он, собственно, как раз и возглавлял общегородской предвыборный штаб, и, по мнению очень многих людей, которые наблюдали за тем, что происходило, он себе подыгрывал. В Читинской области 3 сентября в школах Читы появились дневники тиражом около 30 тысяч экземпляров с фотографией мэра города. Без всякой подписи, что это там, он относится к «Единой России» и так далее, но он относился к «Единой России». Дневники эти стоили в среднем в 4-5 раз меньше.
Там было указание на агитацию? Там было указано, что он является членом «Единой России», что он является кандидатом или еще что-то.
Подождите секунду. 30 тысяч фотографий мэра, розданных детям перед выборами, не могут быть агитацией?
Если там не указано, что он член «Единой России» и баллотируется. Более того, когда проверяли, дневники были заказаны значительно раньше, чем началась агитационная кампания.
Ну, если у него умные сидят люди, так я бы тоже раньше заказал.
У нас в любой стране должностное лицо обязаны выполнять свои действия.
Печатать да? лица на дневниках.
Значит, это, скажем, одна из форм отчета и рекламы деятельности его как мэра. Точно так же, как, простите, у нас сейчас идет избирательная кампания в одной крупной стране. И мне кажется, что президент этой крупной страны...
Вы тоже не хотите делать рекламу.
Не ушел в отпуск на время предвыборной кампании, хотя, очевидно, поддерживает и представляет определенного кандидата.
Ну, тем не менее...
И фотографии.
О какой стране вы говорите? О Соединенных Штатах.
Да,
потому что
кроме
если,
того...
Если так, то он не избирается. Сам он не избирается.
На сайте Сената фотографии обоих главных кандидатов никуда и не исчезли. Я еще раз говорю, что любое должностное лицо такого уровня, оно исполняет свои обязанности, несмотря на то, что становится кандидатом куда-либо.
Нам продолжают...
Но это может не нравиться кому-то, но таков закон.
Нам продолжают приходить сообщения и, например, сообщения совершенно противоположные тому, который я прочел первым, и подписал его человек, Сергей. Правда, у него оно несколько такое с отсылками в... Неведомое. Похвально ваше желание напрямую пообщаться с радиослушателями, тем более на независимой радиостанции. Но, судя по тому, с какой легкостью вы не допускаете к участию к выборам под явно надуманными предлогами разных кандидатов и партий, разные кандидаты и партии, человек вы зависимый от совести или высшей силы, вопросительный знак, Сергей.
Не согласен, что поводы надуманные. Ни одна снятая с дистанции не в федеральном списке, на федеральных выборах, не в на региональных списках партия, равно как и ни один кандидат, пройдя все судебные инстанции, не сумели опровергнуть правомерность решения. Пожалуйста, этот радиослушатель может лично прийти к нам и посмотреть все документы, как наши, так и региональные. Если у одной партии на региональных выборах 100% подписей, причем небольшое сравнительное количество там надо было набрать, оказались недействительными, то есть просто неправильно оформленными вообще, то что ж мы можем сделать?
Вы не считаете, что действительно и избирательные комиссии, нет, и, может быть, даже Центр избирком гораздо более снисходительны к тем, кого называют партией власти, чем к их оппонентам?
Конечно, нет.
Приведу пример. В ваших отчетах по 2007 году, по тем замечаниям, которые вы нашли в финансовых отчетах самых разных партий, кандидатов, точнее, в этих партиях о своем имуществе, к «Единой России», в которой масса бизнесменов и, очевидно, совершенно людей не бедных, это видно по их декларациям, претензий, список составляет 8 строчек. К КПРФ, которая является оппозиционной, и люди там, в общем, располагают другими деньгами, это все знают сейчас, 104 строчки.
Значит, это зависит от того, кто насколько точно оформлял документы.
То есть вы считаете, что не было, что называется, на одних взгляда сквозь пальцы, а к другим пристальнейшего внимания?
Кстати, в любой партии, вы видите, в отличие от вас, я воздерживаюсь всегда от конкретных имен и конкретных названий партий.
У вас положение обязывает.
Могу вам сказать, что люди очень небедные люди. И мы же публикуем все декларации. Посчитайте количество миллионеров во фракциях.
И что получится? Это очень интересно.
Получится довольно любопытная картина, и мне известно и целый ряд скандалов, в том числе и с предвыборными деньгами, у оппозиционных партий.
О некоторых конкретных вещах и конкретных понятиях, цифрах, происшествиях, касающихся финансовых вещей. Я сейчас договорю фразу. Мы обязательно поговорим знать. во второй части.
Декларации финансовые, имущественные любого кандидата. Сам ЦИК не является ни следственным органом. Мы передаем Министерство внутренних дел, налоговую инспекцию и некоторые другие ведомства, которые нам сообщают. То, что они нам сообщат, мы сводим в единую таблицу и публикуем в соответствии с законодательством. То есть сам по себе ЦИК следственных действий не проводит.
Ну и вот такую разницу в числах вы считаете нормальной?
Вполне, потому что зависит от того, насколько серьезно работает аппарат партии.
Мы обязательно поговорим еще об этой стороне дела и об этой стороне выборов. Оставайтесь с нами на программе «Время гостей», слушайте «Радио Свобода». Ну, а в программе «Время политики» 3 ноября в 22.07 ведущий Михаил Соколов подведет политические итоги основных событий региональной политики в России в прошедшем октябре, в том числе и там тоже, видимо, пойдет речь о региональных выборах. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Кандидаты президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня в последний день перед выборами предпринимают последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Маккейн уже начал выступление во Флориде. Сегодня он выступит еще в 6 штатах. Обама встретится с избирателями во Флориде, Северной Каролине и Виргинии. Все 3 штата на прошлых выборах голосовали за кандидата-республиканца. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Президент Украины Виктор Ющенко подписал антикризисный закон, благодаря которому Киев может получить от МВФ кредит в 16,5 миллиардов долларов. Закон, принятый Верховной Радой 31 октября, предусматривает в частности внесение изменений в ряд законодательных актов Украины. В Схинвале прибыла группа депутатов Верховной Рады Украины, чтобы выяснить обстоятельства возможных поставок в Грузию украинских вооружений в нарушение законодательства. В Тбилиси несколько десятков активистов молодежной радикальной организации 7 ноября попытались ворваться в здание первого грузинского телеканала. Как сообщает Интерфакс, они хотели добиться показа в эфире документального фильма о разгоне полиции и солдатами мирного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года. Охранникам и полицейским удалось остановить радикалов. В Минске прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера Ливии Муаммара Каддафи. На встрече Лукашенко заявил, что обе страны придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Тяжелые ранения получил его телохранитель.
В эфире программа «Время гостей». И в студии «Радио Свобода» председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Мы говорим о региональных выборах. В этой части мы поговорим и о сравнении выборов в России и в Соединенных Штатах. И в этой части мы с удовольствием поговорим, послушаем вас, уважаемые радиослушатели. Бесплатный телефон для жителей всех регионов России, телефон прямого эфира, это 8 800 222 12. 8 800 222 12. Звоните, мы будем общаться с вами и задавайте ваши вопросы Владимиру Чурову. А я продолжу ту тему, с которой мы ушли на новости перед тем, как вот сделали некоторые объявления. Это о финансовых составляющих самых разных партий. Это, конечно, дело более давнее, чем региональные выборы, но на некоторое время назад к одному из депутатов Государственной Думы были предъявлены некоторые претензии, в частности, правоохранительными органами Испании, и претензии эти были предъявлены Владиславу Матусовичу Резнику, председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку, во всяком случае, так писали масс-медиа. Говорилось о том, что никому не известно, каков был источник покупки им дома в Испании. Он дал свои пояснения для прессы. Я специально посмотрел в его финансовый отчет в листе партии «Единая Россия», как раз вот в том листе, по которому было всего лишь 8 строчек замечаний, и тоже не обнаружил этого дома.
А не могли обнаружить.
Почему?
Насколько мне известно из, опять же, объяснений, потому что мы их не требуем. Если бы была какая-то неточность, нам сообщили бы соответствующие службы, которые проверяют. Дом не относится, вот эта вилла не относится конкретно к тому имуществу, которое необходимо декларировать как личное.
Вот это очень интересно. То есть правильно ли я вас понял сейчас, что виллу за рубежом не надо декларировать как личное имущество?
Если она не оформлена как личное имущество в момент заполнения кандидатской декларации.
Да, но господин Резник в своем пояснении для прессы сказал, что эта вилла оплачивалась с его личного счета, соответственно, это были его личные деньги.
Нет, еще раз говорю, Данила, мы здесь не проводим следствие с вами.
Да-да, я поэтому уточняю.
Кто сказал, как, где. Я знаю один факт, что проверка, проведенная компетентными органами Российской Федерации перед декабрьскими выборами в Государственную Думу, данного имущества не обнаружила и не сообщила нам об этом.
Может быть, компетентные органы Испании смотрели более внимательно?
А мы к компетентным органам Испании не обращаемся. И, кстати, еще неизвестно, чем все закончится.
Да, естественно. Я никогда не сомневаюсь в силе хороших адвокатов, а особенности в том, что депутатов Госдумы никому никогда не выдают.
Знаете, еще раз говорю, вот есть факт, вот есть декларация. До тех пор, пока в надлежащем законном порядке она не оспорена, здесь...
Собственно, я сейчас обращаюсь к вам как к эксперту. То есть ее должны оспорить
есть
в судебном
формы,
порядке.
В нынешнем законе существует определенное ограничение. Скажем, кандидат не должен сообщать об имуществе, которым владеют его родственники, если это не кандидат в президенты. И кроме того, как вы знаете, наше законодательство сейчас смягчило норму. Кстати, это в пользу для того, чтобы исключить манипулирование такими средствами. За ошибки, допущенные, не снимается кандидат, только мы обязаны опубликовать все расхождения. Это правильно. Кстати, и на этой норме базировались заключения судов в Барнауле, нами поддержанные, и мы обратили внимание городской комиссии в Барнауле, что небольшие финансовые ошибки не должны приводить к снятию кандидатов, к отказу им в регистрации.
У нас уже есть звонки слушателей. Вот первый, один из первых дозвонившихся, Муслим из Москвы. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос уважаемому вашему гостю Чурову.
Да.
Можно?
Да, пожалуйста.
Да. Вот все выборы проходят через гражданское общество. Ну, я лично видел, что за КПРФ очень много людей голосовали. И не только в Москве, Московской области, а по всей России, потому что у меня есть знакомые, которые живут в разных регионах. Уважаемый Чуров, я знаю, что вы ученый человек. Готовы ли вы, если не сейчас, то со временем признать выборы, что прошли нечестные?
Не сейчас, не в будущем. Не готов этого признать, потому что они были честными и справедливыми.
Но вот если человек опирается на какие-то такие довольно...
Это не факт.
Я доскажу. Если человек опирается на свои достаточно долговременные и общие большие личные впечатления.
Вы знаете, энтузиаст, сторонник одной из политических партий или политических сил, он всегда будет считать, что его окружают в основном сторонники этой политической партии, этой политической силы, и что вся страна состоит в основном из них. Вполне естественный человеческий фактор.
Я задам вам вопрос, который касается господина Резника. Если все же обнаружится, что действительно дом, который у него есть в Испании, если это его дом, естественно, все мы говорим с оговорками сейчас, если окажется, что его надо было декларировать, он не задекларирован, что грозит депутату в случае такого расхождения?
Я уже подтвердил, что по законодательству Российской Федерации это не грозит отменой регистрации. Теперь такой нормы нет жесткой.
Еще слушатель в эфире, Николай из Тулы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
У меня два вопроса к гостю Данила. Первое. По данным Центризбиркома, в Ингушетии 98% пришли на выборы. И 99% проголосовали за Единую Россию. Через два дня на сайте Ингушетии.ру появились данные, что 52% вообще не ходили на выборы.
Это речь идет о выборах депутатов Государственной Думы, правильно?
Да. Кто ответил за эту фальсификацию? И второй вопрос.
За фальсификацию ответить никто не может, потому что...
Николай, подождите секунду, дождитесь ответа на первый вопрос.
Время, к сожалению, руководитель сайта Ингушетия.ру убит, и это на самом деле очень плохо. А то, что он не представил никаких доказательств этих цифр, хотя многократно обещал, в том числе и конкретно Центризбиркому, что получит прокуратура, получит Центризбирком копии этих подписных листов на 52% избирателей, никто с тех пор никаких подписных листов в глаза не видел.
Ну, похоже, свои выводы сделал как минимум президент Дмитрий Медведев. Во всяком случае, его последние кадровые решения о чем-то таком говорят. Николай, пожалуйста, второй ваш вопрос.
Второй вопрос. На выборах президента России такой человек, как Гарри Каспаров, известный на весь мир, не мог собрать 2 миллиона подписей. Зато Богданов, которого не знает никто, кроме Центра избиркома, набрал 2 миллиона с лишним. Как такое вообще?
К сожалению, должен констатировать, что Гарри Кимович Каспаров не участвовал в выборах президента Российской Федерации, никаких подписей не собирал.
Ну, я думаю, что наш слушатель, тем не менее, имел в виду представителей оппозиции. В частности, была договоренность, насколько я знаю, у Каспарова и Касьянова. И, видимо, имелся в виду Михаил Касьянов.
Я не знаю. Я слышал вопрос.
Да, я понимаю. Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Я хочу выразить свое восхищение нашим председателем Центра избиркома. Я думаю, он единственный в своем роде. Я думаю, потомки его и наши будут гордиться им. Третье. Только с такими людьми.
Простите, Россия... мы даже первого не услышали.
Сейчас, я просто...
Вопрос,
я
будьте любезны.
Я хочу выразить свое восхищение.
Да.
Да. Я только с такими людьми Россия поднялась с колен. И теперь вопрос, вот такой вот совершенно не к теме. Вот как он считает, Светлану Бахмину надо отпускать? Наверное, не надо.
А, скажите, пожалуйста, как
по-вашему? Вот здесь я могу сказать следующее. Конечно, надо. Я всегда принципиально придерживаюсь такой простой мысли. Чем меньше сидит людей, тем больше людей работает.
А, ну, или воспитывает детей в данном
или
случае.
Или воспитывает, да? Детей, или работает. И в России слишком мало людей для того, чтобы ими... Вот можно находить, если человек виновен, то можно находить различные способы наказания. Главное, чтобы он продолжал приносить пользу стране.
Владимир Евгеньевич, а вот слабо использовать служебное положение, ну или хотя бы географическое, вы от Кремля близко, и присоединить свой голос к тем довольно знаменитым в России людям, которые просят освобождения Светланы Бахминой, матери двоих детей и беременной женщины, находящихся в заключении в Сибири?
Если меня об этом спросят, я присоединюсь.
Просто так не будете?
Нет.
Петербург, Александр, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте. Во-первых, я бы хотел бы обратить на образ Чурова внимание. Это несколько что-то новое в нашей...
Я бы попросил не переходить на личности. Если у вас есть вопрос относительно профессиональной деятельности человека, задайте его, пожалуйста.
Хорошо. Мы не можем уже так бодро и много помогать Чечне. Если мы объединим чечено-ингушскую территорию, и как вы думаете, вот эти избиратели будут по-прежнему бить рекорды по явке? Спасибо.
Александр очень упорный человек. Он до этого, насколько я понимаю, сообщение с таким же текстом прислал на СМС. Ну, вот ваше мнение об объединении Чечни и Ингушетии.
В законодательстве Российской Федерации прописана четкая процедура, по которой может происходить объединение субъектов Российской Федерации. Для этого нужна явно выраженная воля населения одной и другой республик. Пока это субъекты федерации различные, с довольно различными традициями, и голосуют они по-разному.
Тут есть довольно серьезные, относительно специализированные сообщения на пейджер, которые мне кажется важным. Собирается ли ЦИК, опять не подписанный, к сожалению, собирается ли ЦИК предпринимать действия по внедрению технически защищенных от фальсификации систем голосования, то есть трехбюллетенной или криптографически защищенных для голосования по сети?
Криптографически защищенное голосование по сети уже использовалось в ходе эксперимента по опросу электронному в Новомосковске. Естественно, без криптозащиты в сеть вообще с такими серьезными вещами влезать нельзя. Что касается трехбюллетенной схемы, нет, законодательство Российской Федерации такую систему не предусматривает. Да и потом, она, как мне известно, там, где применялась, также не гарантирует от некоторых ошибок.
Надежда из Москвы. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, вас слышно, и вы можете задавать вопрос.
Дело вот в чем. Я хотела господину Чурову задать. Это не касается непосредственно выборов, но касается завтрашнего праздника. 4 ноября. День примирения и согласия.
Не совсем так, это День народного единства.
Это теперь так называется.
Дело в том, что Днем согласия и примирения называлось 7 ноября, когда отменили праздник как годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Хорошо. Вы знаете, не если это... И это совпадает с праздниками, вернее, с выборами президента Америки. Не если это вот именно символический знак того, что то влияние, которое Америка пытается, ну, в общем-то, иметь в России, вот именно перенесли на 4 ноября. Вот вроде бы мы должны согласиться с ее, так сказать, ведущей ролью и вот так далее и тому подобное.
Как интересно. Вот такой пожалуйста, вопрос. Если можно, да.
Да нет, это совершенно случайное совпадение. Выборы американские происходят раз в 4 года. И вот, между прочим, мой уважаемый коллега Данила Гальперович очень правильно сегодня построил передачу.
В данном случае ведущий.
Да, ведущий. Ну и коллега по чтению некоторых отчетов некоторых организаций. Так вот, для нас то же самое. Для нас важно, что мы приступили к подготовке, единого дня голосования 1 марта 2009 года в России 9 субъектов Российской Федерации будут выбирать свои законодательные собрания.
Да, и то, что, например, 1 марта будущего года совпадает с первомартовским процессом 19 века, вас никак не пугает.
Вот. На втором месте надо поставить то, что наши коллеги в Соединенных Штатах Америки завершают подготовку к единому дню голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Это второе событие. И, конечно, празднование Дня народного единства. Это молодой праздник в Российской Федерации. Может быть, еще с неустоявшимися до конца традициями. Но, опять же, по мне, чем больше праздников, тем лучше.
Ну, то есть, ваше отношение к этому празднику какое?
А, насчет Америки?
Не-не-не, к этому празднику, Дня народного единства.
Я же сказал, чем больше праздников, тем лучше.
К этому конкретному празднику?
Хорошее.
Хорошо, насчет Америки?
Насчет Америки. Вот кто на кого влияет? Мы недавно совсем провели в «Известиях» круглый стол. Крупнейшие специалисты Америки. Это и Уткин, и Лафицкий, и Печатнов. То есть руководители соответствующих направлений, ведущих наших вузов, американисты. И все в один голос просто напомнили, как создавалась Конституция Соединенных Штатов Америки. В Конституции Соединенных Штатов Америки как минимум два принципа заимствовано из наказа Екатерины II при разработке российской Конституции будущей. Это принцип сильной вертикали власти и принцип соразмерности наказания. Кроме того, уже чуть позже, при создании американской конституции был использован опыт реформ Александра I, подготовленных Адамом Чарторийским.
Владимир Евгеньевич, вы хотите сказать, что Россия — это родина в данном случае слонов и ослов?
Нет, Россия — это государство, которое внесло существенный вклад в развитие американского государства.
Я поясню, слоны и ослы — это, естественно, символы противоборствующих американских партий в Соединенных Штатах, но дело в том, что тут уж позвольте, я вам задам вопрос, а что ж тогда эти прекрасные принципы ни Екатерина, ни после нее Павел, ни после него Александр не ввели?
Александр I, как вы знаете, ввел, но на окраинах империи.
Итак, еще звонки из Москвы. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Затронули вопрос об Америке. Я хотел бы напомнить вашему гостю, мне кажется, очень такие просто гениальные слова бывшего госсекретаря США, господина Шульца, о том, что нет ничего лучше, как стремиться к мирной обители демократии. Как ваш гость относится вот к этому, так сказать, к этой истине? И хотелось бы добавить, что еще в 60-е годы я разговаривал с одним старым человеком очень, который не был большевиком, но который воевал за красную власть. И он сказал, если бы мы знали, что после 17-го года начнется такое кровоспускание, навряд ли мы пошли на такую авантюру. То же самое говорил и мой дед, кстати, которому все отбили в 37-м году и в 38-м тоже. Благодарю.
Ну вот как вы к этому относитесь? Мирное... Я... На самом деле вопрос очень глубокий, потому что, насколько я понимаю, слушатель подразумевает, что именно в развитой демократии большие гарантии сохранения человеческой жизни и мира.
Согласен. Совершенно согласен. И практически со всем, что сказал наш с вами радиослушатель, я согласен. Прежде всего, это развитие демократии позволяет сохранять человеческий потенциал страны.
Так почему же критикуют столько? Почему же они вот говорят, вот и местные комиссии в сторону власти все время кивают, а в сторону оппозиции нет?
Данила, но ведь заметьте. Во-первых, свободно говорят, свободно критикуют.
Ну, во-вторых, они свободно критикуют, тем не менее, не попадая на основные телеканалы.
Из каждой тысячи замечаний одно правильное. Понимаешь?
Хорошо. И... Александр из Псковской области, здравствуйте, вы давно ждете, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо Радио Свобода, что вы единственный источник, который можно донести правду. Вопрос господину Чурову. Вот мне 70 лет, я первый раз не пошел голосовать, потому что выборы президента, уже было ясно за месяц, кто будет президентом. Это не выборы были, а назначение. если с такой точки зрения. А выборы депутатов и потом посмотреть, как молодежь ликовала на Красной площади. Идут два президента и говорят, надо уже работать. Вот. Теперь выборы в Госдуму были. Вот. Не победил на Ставрополе губернатор Чуб. Вот. И что с ним сделали, я не знаю. Вот интересно, какая его судьба теперь, потому что он Единой России. Нашего губернатора Псковской области мы выбирали, как не от Единой России. Он туда вступил. И вы понимаете, как говорят, что если там не будешь, значит, Москва вам не поможет. Если лояльны власти, значит, так. Я понимаю, если одна Россия, единые регионы. И второй вопрос, а почему вот это не насмешка действительно, если в других странах президенты соревнуются, выступают, свои программы говорят, а у нас президент, я работаю. Ну иди работай, пожалуйста, если не хочешь быть президентом. Это, я считаю, насмешка над народом, насмешка. Всего вопроса нет.
Это очень важное заявление, тем более человека, который наблюдал историю России в течение довольно долгого времени и сделал такие выводы. Что вы можете сказать?
Такие люди тоже есть в нашей стране. Но пусть люди прежде всего подумают, что им важнее, соревнования президентов или хорошая, стабильная, нормальная жизнь. Вот у нас в одном государстве, в нашем ближнем соседе, вот есть соревнования трех лидеров уже лет пять. И что, они хорошо живут?
Ну,
нужно смотреть.
Нет, я честно вам скажу, если вы говорите об Украине, то, на мой взгляд, на Украине политика в очень большом сейчас европейском таком воздухе, в европейском, что называется, ключе идет, там могут сколько угодно меняться, проводиться выборы и так далее. Другое дело, что там хотя бы не стреляют.
Ну, а с другой стороны, опять же говорю, есть свобода выбора. Вот данный Пскович не захотел и не пошел голосовать. Ему за это ничего не было, естественно. Он может в прямом эфире высказать свою точку зрения, с которой я категорически, конечно, не согласен. И активная гражданская позиция заключается не в том, чтобы не ходить голосовать. Да? Но это свобода выбора. Это свобода выбора, которая реально существует.
У меня к вам ближе уже к занавесу нашей передачи, к ее окончанию. Как вы помните из нескольких наших эфиров, я очень люблю вас спрашивать о вашем следовании закону, первому закону Чурова «Путин всегда прав». Вот по-прежнему все так. Уже с нашего прошлого эфира прошло довольно много времени. Сейчас Владимир Владимирович Путин премьер-министр. Закон работает, остается?
Абсолютно.
Почему?
Ну почему? Почему? Потому что он закон.
Но может, это все-таки любовь?
Нет, нет.
Скажите,
Данила, любовь у нас с вами одна, вы знаете. Это флот и море.
Если вы так здорово сейчас вырулили на тему, которую я не знал, поднимать или нет.
Надо
поднимать. Есть слухи, неподтвержденные, что ваши предки, предки Владимира Владимировича Путина, были довольно близко знакомы, из-за этого вы фактически детский знакомый Владимира Владимировича Путина.
Это неправда? Это легенда. Значит, наиболее близко знакомы был мой отец с его дядей. Они служили на Ладожском озере во время войны. Шеломов был, капитан первого ранга Шеломов был начальником штаба охраны водного района Ладожской военной флотилии в главной базе Осиновец, Новая Ладога. А отец был оперативным офицером разведотдела штаба Ладожской военной флотилии. И проводил в основном операции в тылу финнов на островах, высаживался там с подводных лодок, высаживал группы.
И вы хотите сказать, что примерно близкие по возрасту дети не бегали рядом вокруг стола, когда родственники сидели и обсуждали?
В 2005 году вот этот факт я обнаружил, когда работал над своей книгой «Тайны четырех генералов». Вот. Нет, мы познакомились с Владимиром Владимировичем Путиным уже значительно позднее.
То есть детского знакомства с Владимиром Путиным у вас не было?
Нет.
И можно сказать, что ваш первый закон Чурова, который вы подтверждаете и в этом эфире тоже,
я выведен из... Я уже многократно говорил о том, что этот закон появился после того, как я набил несколько шишек, отступая от этого закона. В самом начале нашей совместной работы, когда мне же никто не запрещал поступать по-своему, Вот оказалось, что вариант, который я выбирал самостоятельно, был не лучшим.
Есть еще один вопрос, который давно я хочу вам задать. Дело в том, что регулярно в наших эфирах вы отвечаете, что то или иное действие было совершено по закону или, скажем, в соответствии с установленными нормами, и как следствие не произошло нарушение закона или установленных норм. Вы не считаете, что такое количество звонков и замечаний людей, сомневающихся в выборах, говорит скорее не о нарушении или извращении буквы закона, а о извращении духа закона?
Нет, отнюдь. В любой стране всегда существует оппозиция, всегда существует радикальная оппозиция, и всегда существуют недовольные избиратели.
Вы уверены?
Это залог демократии.
То есть вы уверены, что сейчас тот процент, который вы приводили сегодня в передаче, 80%, считают, что выборы в России есть и доверяют процессу выборов?
Да.
Почему?
Ну, таковы оценки всех социологических служб, какие только есть. И, кстати, зарубежные тоже.
И вы не примерно считаете, что у партии власти в России есть очевидные преференции, хотя бы из-за того, что члены избиркомов
есть
иногда с ней связаны?
Есть преференции очевидные вполне у 4 партий, представленных в парламенте. Кстати, как и в других странах, партии, представленные в парламенте, имеют очевидные преференции. В той же Германии парламентская партия имеет право на создание своего фонда Штифтунга за счет государственных средств.
И они тоже печатают портреты мэров на детских,
да,
дневниках.
Обязательно, кстати. Обязательно.
Как только я окажусь в Германии, я обязательно
посмотрите,
поищу дневник с портретом бундесканцлера.
Мэры городов очень трепетно относятся к своему изображению на разных предметах.
С удовольствием. Даже начну, пожалуй, их коллекционировать.
Могу вам подарить кружку с портретом мэра Парижа.
Спасибо. У нас в эфире был Владимир Чуров, и спасибо ему за это, продюсер программы Михаил Касторов и Данила Гальперович, ведущий программы, прощаются с вами. Спасибо вам за внимание. Слушайте Радио Свобода.
Всего доброго.
А для тех, кто продолжает слушать небольшой анонс, это «Время свободы» 3 ноября. Итоги подводит Андрей Шарый. И активизация молодежных прокремлевских движений. Президент России обнародовал свои мысли о послании Федеральному собранию. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».